Меня зовут Марина Рощина, если кто не узнал. Я заместитель директора Нижегородского областного центра реабилитации инвалидов по зрению Камерата и руководитель Тифлоинформационного центра Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Наш вебинар проходит в рамках проекта «Инклюзия без иллюзий». Проект направлен на формирование в обществе адекватного отношения к инвалидам по зрению, адекватного понимания наших проблем. И в рамках этого проекта мы разговариваем, ну, как мы с вами, да, как организации, работающие с инвалидами по зрению, должны работать с обществом. И вот одна из задач этого проекта – познакомить организации с опытом друг друга. И сегодня у нас, мы сегодня будем говорить об опыте Курской организации Всероссийского общества слепых. Организация интересная, у них много всего интересного проходит. И вот сегодня Оксана Клёцкина расскажет нам о том, о чем посчитает нужным. Я думаю, что я не буду больше отнимать у нее время. Оксана, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. И, как совершенно справедливо уже было замечено, все то, о чем я буду сегодня говорить, основано на опыте работы нашей организации, в том числе в сфере взаимодействия со средствами массовой информации, поскольку это действительно очень такой важный момент нашей работы. Именно через средства массовой информации мы привлекаем внимание к себе как к организации и к тем мероприятиям, которые мы проводим в рамках ее деятельности. Ну, надо сказать, что любое мероприятие мы рассматриваем, в принципе, как проект, вот, для успешной реализации которого требуется, ну, ряд таких основных составляющих, в том числе и информационное сопровождение, обязательно должно быть качественным. И вот именно о том, как мы взаимодействуем, как мы организуем это самое качественное информационное сопровождение, я бы хотела рассказать сегодня. Конечно, большое значение имеет, ну, скажем так, способы подачи информации. И, ну, то есть даже на стадии подготовки самого мероприятия не обязательно нужен какой-то материал, который бы, ну, в общем-то, заинтересовал, что ли, не только целевую аудиторию, но и ваших партнеров, с которыми вы планируете дальнейшую, ну, в общем-то, дальнейшую деятельность по данному мероприятию. И то, насколько качественно будет подготовлен, в общем-то, этот материал, будет определять ваше дальнейшее взаимодействие. Вот, к сожалению, у нас не так давно случился такой опыт, ну, как бы эта история про то, как делать не надо. Был подготовлен пресс-релиз, но не совсем качественно. То есть из него практически было невозможно понять, что конкретно планируется проводить. И когда приехали представители нашего одного из наших телеканалов, у нас состоялся разговор с журналистом, которая сказала, что, говорит, мы приехали, собственно, снимать мероприятие, которое предполагает разнообразные виды деятельности, а в итоге мы приехали и поснимали просто сидящих в зале людей, ну, в том числе и представителей организаций партнеров, которые нам, собственно, помогали это все организовывать, но хотелось бы, чтобы впредь ваши пресс-релизы отражали вообще все площадки. Ну и, конечно же, если мероприятие большое, это нужно освещать его ход вообще полностью. То есть, как вот мы это делаем в течение, например, 5 дней, когда мы проводим какие-то форумы, либо семинарские какие-то занятия. То есть в течение всего периода работы мероприятия мы это освещаем. То есть такой некий дневник ведем, в котором рассказываем о событиях каждого из дней. Ну и, разумеется, завершающий какой-то материал мы тоже готовим, такой более развернутый, чем те заметки, которые мы размещаем в рамках дневника, и с обязательным упоминанием организации партнеров, потому что это такой, как сказать, и для них тоже некая пиар-компания, рассказывающая о том, насколько они социально ответственные люди. Особенно если это касается партнерства с какими-то коммерческими организациями, которые нам там оказывают либо спонсорскую помощь в натуральном выражении, либо это какие-то денежные средства. Это, в общем-то, не меняет наших, так сказать, обязательств по отношению к ним, каким-то образом отразить их участие в своих материалах. Конечно же, если мы привлекаем телеканалы, мы не можем об этом говорить в прямом, ну, скажем так, в ходе своих интервью, потому что это рассматривается как скрытая реклама, но в своих текстовых материалах мы всегда упоминаем об участии тех или иных организаций. Следующее, на что хотелось бы обратить внимание, это подача информации через социальные сети. Это тоже такой достаточно эффективный инструмент, который позволяет привлечь внимание как к деятельности организации в целом, так и к какому-то конкретному мероприятию. Здесь, ну, понятно, что все-таки социальные сети, ну, то есть сообщества, созданные на платформах социальных сетей, это, как правило, ну, такое, скажем, специфическое сообщество, но если мы, скажем, свой материал размещаем под тем или иным хэштегом, то любой желающий может, в принципе, беспрепятственно его найти. Допустим, проводим мы вот в мае молодежный форум. И соответствующий хэштег, не обязательно он должен быть длинным, но таким очень понятным, то есть вот какие-то несколько ключевых слов, по которым можно будет отыскать нужную информацию. Здесь большое значение, конечно, имеет регулярность обновления контента в этих социальных группах в социальных сетях. То есть информация всегда должна быть актуальной, интересной и, ну, скажем так, полезной. Это могут быть не обязательно описание какого-то мероприятия, если мы ничего такого особенно значимого не проводим, ну, таких каких-то крупных вещей, да, то в этой ситуации мы можем размещать просто какую-то полезную информацию, непосредственно связанную с деятельностью либо некоммерческих организаций, либо с жизнью инвалидов в целом. То есть это какие-то изменения в законодательстве, это может быть какие-то полезные ссылки на какие-то интернет-ресурсы, где также люди с инвалидностью могут получать нужную им информацию, в том числе там по обслуживанию в учреждениях здравоохранения, по механизму разработки индивидуальных программ реабилитации. То есть, ну, вот такого плана, ну, информация, она как бы соответствует направленности сообщества, и мы понимаем, что участники этого сообщества – это все-таки, ну, определенный, скажем так, круг людей, которых объединяет какие-то общие интересы. И в соответствии с этими интересами мы размещаем такую вот информацию. Дальше сайты. Сайт, конечно, нужно обязательно вести. Вот. И, ну, здесь ситуация примерно такая же, как с интернет-сообществами. Здесь должен быть постоянно и регулярно обновлен контент, вот, из которого видно, как живет организация, какие новые формы, возможно, предполагаются в работе. Ну, вот такое вот. Либо можно заключить, ну, некое соглашение с организацией-партнером, которая на своем сайте может размещать баннер вашей организации, так чтобы, ну, как бы тоже помнили о том, что есть и такая организация, объединяющая вот сообщество людей с инвалидностью по зрению. Хотела несколько слов сказать о некоторых особенностях взаимодействия со СМИ. Здесь, конечно, бывают различные, иногда даже курьезные такие ситуации, когда мы вроде бы готовим для них полностью весь пакет документов, из которого можно понять, что будет за мероприятие, его ход, кто выступает в качестве партнеров, но в итоге мы получаем сюжет совершенно не о том, о чем бы мы хотели рассказать. поскольку это, ну, скажем так, некоммерческий сюжет, здесь на чем-то настаивать мы не можем, и поэтому, конечно, нужно максимально проговаривать это все еще на стадии, так сказать, согласования. Вот. И когда приходят журналисты, то есть перед записью интервью или какого-то фрагмента самого мероприятия, конечно, надо расставлять самостоятельно те акценты, которые вы хотели бы показать. Организацию взаимодействия со СМИ можно, в общем-то, осуществлять по-разному. Есть различный опыт. Ну, вот я знаю, в разных регионах это работает по-разному. Кто-то выходит на конкретные СМИ с предложением разместить свои материалы или сделать сюжет по тому или иному мероприятию. У нас это работает несколько иначе. Мы взаимодействуем через профильное ведомство администрации Курской области, куда мы направляем свой запрос с просьбой разместить на страницах информационного бюллетеня администрации Курской области информацию о предстоящем мероприятии и соответствующим приглашением региональных средств массовой информации. Как правило, такие запросы они получают положительный отклик, и ну вот когда, если что-то большое делаем, меньше 5 средств массовой информации у нас, в общем-то, не бывает. Вот, поэтому как бы достаточно широкий такой резонанс получается все то, что мы делаем. На самом деле, ну, это такой, знаете, ну, что ли, плод такого многолетнего, наверное, сотрудничества, потому что так было не всегда. То есть одним из обязательных условий, на наш взгляд, для такого эффективного освещения нашей деятельности является, ну, как бы постоянное присутствие, то есть политика постоянного присутствия в информационном пространстве региона – это вот прям залог успешного развития организации. То есть мы вообще как бы информационное сопровождение, как сопровождение, в принципе, и не рассматриваем. То есть это часть стратегии развития организации, которая, в принципе, помогает стать нам узнаваемыми. То есть чем чаще мы размещаем какую-то информацию о себе, тем, соответственно, большая часть регионального сообщества знает о нас. И уже когда мы, допустим, обращаемся с просьбой о какой-то даже материальной помощи, не всегда уже нужно рассказывать о том, кто мы такие и в чем, собственно говоря, заключается основная наша деятельность. То есть люди уже проинформированы, уже с ними работать значительно проще. Ну вот, собственно говоря, по качеству подготавливаемой текстовой информации еще хотела, ну, как бы сделать такой небольшой акцент на том, что тексты, конечно, должны быть обязательно составлены очень грамотно, потому что достаточно часто наталкиваешься на материалы, которые, может быть, у них и содержание неплохое, но вот, скажем, с точки зрения стилистики, если они составлены нехорошо, и как бы вот этот момент присутствует в самом начале материала, то есть уже происходит какое-то отторжение и нежелание в дальнейшем знакомиться с этим материалом. Поэтому очень внимательно нужно следить за грамотностью предлагаемого материала. Ну и, пожалуй, наверное, я не знаю, может быть, какие-то вопросы. Я, конечно, могла что-то упустить в своем таком...
Да, если можно вопрос, Оксана. Добрый день всем. Смотрите, вот вы говорите об официальном, да, распространении материалов в СМИ, я имею в виду текстовый вариант. Ну, а вот скажите, в данном конкретном случае живость текста, живость передачи материалов приветствуете или все-таки он должен быть сухо передан?
Ну, я, опять же, ссылаясь на наш опыт, могу сказать следующее, что всегда должна присутствовать картинка. То есть, когда вы излагаете материал статично, это, ну, как-то вот оно отталкивает читателей от того, что вы предлагаете. Ну, Потому что это такой, знаете, формальный подход, и он очень виден. Вот тем людям, особенно, которые ну, регулярно отслеживают ситуацию в СМИ, да, это вот такой формальный подход, он очень виден. То есть картинка должна быть живая, яркая, возможно, даже в свои материалы вкладывать свое какое-то отношение, но самое главное, чтобы та информация, которую вы предлагаете своей аудитории, она была объективной. Вот. Но живость материала, конечно, она всегда приветствуется.
На вопрос тоже.
Оксан, скажи, пожалуйста, а часто ли доводилось вам вот в ситуации, когда вы даете, допустим, текст один, например, на пресс-релиз, а допустим, зачастую бывают ситуации такие, когда журналисты не дают, например, ознакомиться вам с текстом того или иного материала, который вы готовите. Вот часто ли вам дают журналисты на ознакомление материал?
Ну, если говорить о печатных СМИ, то практически всегда. Но с телевизионщиками, конечно, это все происходит гораздо сложнее. Вот как я говорила, что это некоммерческий контент, который мы, по сути дела, отследить и как-то повлиять на его изложение мы не можем. Поэтому вот нужно приложить просто максимум усилий для того, чтобы региональные средства массовой информации владели просто вот максимально возможным объемом информации о том, что вы делаете. То есть если это какое-то мероприятие, ну там, допустим, большое, это обязательно положение, это обязательно программа и очень подробный пресс-релиз. И уже на основании этих документов они, ну, как правило, делают более или менее, ну, скажем так, адекватный, что ли, материал. Вот. Ну, я уже об этом говорила, так было не всегда. Вот. Мы уже много лет сотрудничаем, и в течение, в принципе, каждого года мы проводим достаточно большое количество мероприятий, то есть с журналистами нам приходится встречаться достаточно часто. Еще вот по поводу телевизионщиков сейчас вот вспомнила. Значит, смотрите, если вы предполагаете в рамках освещения вашего мероприятия через телевизионные СМИ, то для, ну скажем так, ну что ли, повышение узнаваемости вашей организации, сделайте, я понимаю, что баннер – это штука такая, ну, достаточно дорогая, сделайте слайд и выведите его на экран с логотипом организации. И когда будет происходить запись интервью, попросите журналистов, чтобы вот этот, ну, съемка происходила именно на фоне логотипа организации. То есть это будет неплохо. У нас был опыт, когда нам помогал один из операторов сотовой связи. Вот, и мы обратились к ним за помощью, и они в качестве, ну, такой поддержки нам выделили различную сувенирную продукцию, в том числе воздушные шары, которыми мы украсили помещение, где проводили собственные мероприятия. И, ну, конечно, у телевизионщиков у них выхода не оставалось, кроме как снимать в этом помещении, но и несмотря на то, что это, в общем-то, скрытая реклама, то есть на шарах был размещен логотип компании-партнера, но, тем не менее, вот редакторы пропустили этот материал, ну, потому что как бы в тот момент другим помещением мы не располагали. То есть вот такие штуки, они проходят. И когда, например, ваша организация получает поддержку от компании, которая, ну, вот как у нас, не дает вам шарики, но вы можете сделать какой-то слайд, например, с наименованием вашего мероприятия, с логотипом организации и логотипом той организации, которая вас поддерживает. Я думаю, что это будет неплохо, и для них, вот как я это говорила уже, это будет некий такой тоже пиар-ход.
Хэштегов, правильно я понимаю, что хэштег должен быть с ключевыми словами, должен размещен быть следующим образом, то есть решетка, да, ставится в данном случае, и сколько бы слов ни было, 2-3 слова должны быть написаны без пробелов после решетки.
Да, все верно. Ну, вот, например, наше майское мероприятие, молодежный форум, вот мы будем делать хэштег, например, «Курск, молодежь 46, Ну и можем еще добавить основных партнеров, например, комитет по делам молодежи и туризму, например. Но это и то уже как бы длинновато так. Ну вот что-то такое, то есть очень коротко, какие-то ключевые слова, по которым можно будет найти материал о том, что происходит сейчас в организации, ну и вообще на территории региона.
Упражнение получается, да, то есть если они именно тематически, эти слова, не связаны, можно разделить на 2-3 хэштега, как я понимаю.
Я здесь не могу сказать, потому что обычно мы это пишем, ну, как бы, в одно слово через решетку.
Значит, смотрите, меня, как пресс-секретаря местной организации, да, просят постоянно освещать в СМИ наших, то есть давать материал о прошедших мероприятиях в местной организации. Точнее, даже в группе местной организации, но при этом мероприятия проводятся, что называется, под копирку, да. То есть, как бы, ну, грубо говоря, там пришли, собрались, попили чай, выступили коллективы, все. Мне, допустим, ну, скучновато размещать в таком формате, именно потому, что они проводятся под копирку. Как можно, понятно, что можно разнообразить, а не разноображивать, не, что называется, нет. Как можно тогда сделать в СМИ это более разнообразно осветить?
Ну, здесь... Какой можно здесь дать совет? Здесь, вот знаете, опять же, вот основываясь на том опыте, который у нас, к сожалению, вот возник относительно недавно, я вам могу сказать, что наши внешние партнеры говорят о том, что не важно, что вы проводите, важно, как вы это подаете. Может быть, у вас мероприятие проходит, как вы говорите, под копирку, но вкладывая в подготавливаемый материал свое отношение, какие-то свои эмоции, может быть, какую-то историю, связанную с участием какого-то интересного человека, вы включите в тот материал, который готовите. И это уже будет не совсем, как, скажем, в предыдущий раз. То есть я понимаю, есть такая особенность в наших организациях, что ряд мероприятий, они похожи друг на друга. И если вы, как представитель инициативной группы, не можете влиять, скажем так, наполнение этого мероприятия, ваша задача его описать просто интересно. Вкладывая, соответственно, свое какое-то видение, свое отношение к этому всему.
Так, вопрос. А работаете ли вы с журналистами, я имею в виду, у вас одни и те же журналисты, или одни и те же издания приходят? То есть проводите ли вы с ними какую-то работу, может, вы с ними знакомы, может, как бы объясняете, как подавать информацию? Ну, и не в смысле учить, как работать, а в смысле какие-то нюансы объяснять, как вам хотелось бы видеть в вашем мероприятии, в таком духе как-то.
Ну, а если говорить о нашем сотрудничестве с печатными изданиями, то, как правило, приходят одни и те же журналисты. С телевизионщиками всегда непросто, потому что, как правило, приходят те, кто получает редакционное задание, те и приходят. Конечно, с некоторыми мы уже пересекались по нескольку раз, и они уже знакомы со спецификой, понимают, о чем идет речь. То есть особенно когда там, условно говоря, приходила съемочная группа для освещения молодежного форума, скажем, в 2016 году, и в 2017 году приходит эта же самая группа в том же самом составе, то с ними уже как бы вопросов не возникает. Если же приходят, другие люди, естественно, на предварительном этапе, на этапе подготовки записи интервью, мы расставляем необходимые акценты, то есть проговариваем основные какие-то опорные пункты, которым бы мы хотели уделить особенное внимание. Вот, допустим, был у нас, по-моему, в 2013 году форум, посвященный технологиям фандрайзинга, и, собственно говоря, мы просили на этом сделать акцент, на том, что как бы финансовая положение организации некоммерческого сектора, оно сейчас таково, что привлечение дополнительного финансирования – это наиболее актуальная, как бы скажем так, тематика. Да? И обучение молодежи основам вот этих технологий – это является залогом, ну, скажем, успешного развития организации. Потому что, ну, в общем-то, можно иметь множество идей, но без финансового какого-то подкрепления все эти идеи будет достаточно сложно воплотить в жизнь. Вот как бы мы об этом и просили в подводках говорить. Вот. Ну и, естественно, пресс-релиз, который мы отправляем на комитет информации и печати, мы также предоставляем тем журналистам, которые приходят уже непосредственно на мероприятие. Их стараемся, ну, пресс-релизы стараемся готовить максимально подробно, то есть чтобы каких-то дополнительных вопросов особенно не возникало, потому что, как правило, все наши крупные мероприятия происходят в таком месте, где очень плохая связь. Поэтому вот все, что мы можем, вот максимальную выкладку мы им предоставляем.
Оксана Викторовна, скажи, пожалуйста, а была ли у вас практика, вот, например, презентации вашей организации на радиостанциях, например, Курска, в прямом эфире, где вы могли бы рассказать о своей организации, о деятельности и, например, пообщаться со слушателями, или не то чтобы пообщаться, а поднять те острые наболевшие вопросы, которые, ну, зачастую поднять очень достаточно сложные проблемы в случае.
Ну, посредством радиостанции у нас с информированием не очень хорошо, но вот именно в таком формате, как вот сейчас говорит Константин, потому что, ну, знаете как, мы же находимся в состоянии постоянного развития. Мы, собственно говоря, проговаривали, скажем, вот эту мысль, что необходимо также плотно завязываться с радиостанциями. Но дело в том, что в основном радиостанции региональные, они все коммерческие, то есть социальный как бы материал они не дают, насколько вот мы это видим. Единственное, через государственную телерадиокомпанию, вот, но, ну, как-то вот не было у нас такого опыта, то есть если мы какой-то материал даем, опять же, через комитет информации и печати, часть проходит, ну, в таком, знаете, в новостном режиме, то есть они берут какую-то выжимку из нашего пресс-релиза и, в общем-то, ее и выдают в выпусках новостей, то есть, ну, это вот как бы, пока это работает так, но, как мы говорим, нет предела совершенству, то есть мы, в общем-то, на пути к этому.
У меня вопрос, может быть, отходящий от темы. Вот хотелось бы, чтобы вы еще рассказали о такой форме работы, как проведение социальных акций. Вот я знаю, что у вас в День Белой Трости проводится акция. Вот я имею в виду, как это организуется, потому что, ну, это тоже привлечение внимания и работа с общественностью.
Да, спасибо большое за вопрос. Это действительно такой очень важный как бы компонент нашей работы, которому предшествует очень большой такой подготовительный период. Ну, ежегодно мы стараемся, в общем-то, сценарий этого мероприятия менять. То есть начинали мы с того, что просто переходили группа инвалидов по зрению, переходили улицы с белыми тростями в наиболее актуальных, скажем так, для нашей категории местах, то есть это перед библиотекой слепых, в районе центра реабилитации, здесь же и расположено место компактного поселения. Вот, ну, а вот рядом с колледжем, интернатом слепых также. Вот, но впоследствии все это развивалось. Вот, и на сегодняшний день наша акция, она предполагает не только вот такие, скажем, пешие марши по каким-то сложным участкам наших дорог, вот, но также у нас предусмотрено распространение информационных листовок как для водителей, так и для пешеходов, чтобы и те, и другие имели представление о том, как правильно помочь инвалиду. Потому что, вот опять же, опыт наших моих коллег, он говорит о том, что нередко возникают ситуации, когда человек просто стоит, ждет кого-то, его хватает за руку и начинают переводить через дорогу, и совершенно не обращая внимания на то, что этот инвалид говорит: «Да мне никуда не надо, я, собственно, жду». Вот, ну, то есть вот такие ситуации некорректной помощи, чтобы вот их свести к минимуму, мы постарались включить в наши листовки, ну, максимально такую сжатую и понятную информацию. И надо сказать, что вот эти вещи, они дают свои плоды, то есть это уже сейчас наши подопечные центра, центра реабилитации и члены нашей организации отмечают, что все-таки качество помощи на улицах города, оно значительно выросло, это во-первых. Ну и, конечно, взаимодействие с водителями, особенно общественного транспорта, оно стало значительно проще и эффективнее. Вот. Ну, был еще у нас опыт подготовки ролика социальной рекламы, который наша организация подготовила совместно с региональным отделением «Молодая гвардия Единой России». И используя наш, такой, скажем, один из наших информационных каналов, размещенных на маршрутных такси, есть у нас такой ресурс, называется «Маршрут ТВ». То есть, ну, это такое телевещание, которое вот внутри общественного транспорта. И вот демонстрация этого ролика, она тоже как бы, ну, стала одним из компонентов вот акции «Белая трость». Вот, ну, наверное, по акции это, наверное, все. Ну, конечно же, обязательно мы привлекаем средства массовой информации. Это вот прям обязательно с выездами непосредственно на места, где наши незрячие чаще всего переходят дорогу. Вот, с наглядным показом некорректной работы светофорных объектов. Вот, ну, такие вот.
Ну, то есть у вас такая акция проходит ежегодно и в одно и то же время, правильно? Или есть еще какие-то акции, я не знаю, там, ну, работа в этом направлении?
Ну, акция сама, ну, вот непосредственно сама акция, да, она проходит всегда в октябре. Ну, и по ее итогам, то есть мы выявляем те недочеты, которые имеют место быть на сегодняшний день, и по возможности прорабатываем это все. То есть у нас процесс взаимодействия с администрацией нашего региона по улучшению ситуации для участников дорожного движения с инвалидностью по зрению, он такой непрерывный. То есть мы постоянно в постоянном контакте с департаментом промышленности, транспорта и связи, это областное наше ведомство, и, скажем так, подведомственными учреждениями, то есть мы в постоянном диалоге, постоянно что-то обсуждаем, вот, и где-то в течение месяца такая работа ведется, ну, вот прям по тем итогам, которые были выявлены в рамках текущей акции, вот, и где-то через месяц мы подводим итоги, как правило, это бывает круглый стол, вот, с приглашением представителей различных организаций, которые напрямую связаны вот с организацией доступности, что ли, транспортной инфраструктуры для лиц с инвалидностью по зрению. Вот. Как правило, очень хорошо откликаются эти ведомства, и у нас получается выстроить такой конструктивный диалог, который, в свою очередь, дает достаточно хорошие результаты. Не могу сказать, что все как бы идеально, но все-таки такая регулярная многолетняя работа, она все-таки свои результаты дает. И это отмечают участники, постоянные участники наших акций. То есть у нас уже даже есть люди, которые, в общем-то, из года в год принимают, с удовольствием принимают участие в этих акциях, несмотря на возраст. У нас есть некоторые прямо совсем пожилые люди, там уже за 70 лет, но понимая высокую степень значимости этого мероприятия, они с удовольствием принимают участие. Вот. И погода в октябре, сами знаете, не всегда располагает к пешим прогулкам. Вот. И все-таки, ну, вот эти вот такие вот факторы, они как бы не останавливают людей, они с удовольствием принимают участие. И здесь я должна отметить, что год от года вот количество желающих принять участие в этом мероприятии, оно, в общем-то, возрастает.
Оксана, а можно вот немножечко подробнее все-таки, ну, каким образом проводятся акции, да? То есть просто люди собираются, ну, то есть вот про технику.
Я поняла, то есть нужно рассказать как бы самом таком механизме, да?
Да, да.
Угу. Ну, вот смотрите, обычно мы собираем всех в одно и то же время в зале центра реабилитации. Сюда же мы приглашаем представителей волонтерских объединений, без которых мы вообще не работаем. Ну, как бы нам вообще сложно представить наши какие-то массовые мероприятия без участия наших волонтеров. Это и волонтеры Молодой гвардии, и наши любимые вообще студенты кафедры социальной работы медуниверситета. Вот. И представители ГАИ. Да, представители ГАИ тоже у нас бывают. И, значит, дается вводное на целый день. То есть сама акция, она поделена на несколько блоков. Один блок предполагает пересечение наиболее оживленных и наиболее значимых участков дороги, которые вот для инвалидов по зрению, они являются, ну, скажем так, приоритетными. Я уже, ну, как бы, в общем, обозначила какие-то места. А другая группа у нас едет по различным маршрутам, то есть маршрутные листы мы также разрабатываем на стадии подготовки этого мероприятия, с целью выявления корректности эксплуатации автоматических систем оповещения. Через систему ГЛОНАСС это оповещение происходит, установлено необходимое оборудование на общественный транспорт, но, к сожалению, это оборудование эксплуатируется не всегда так, как нужно. Соответственно, инвалид, едущий в сопровождении волонтера, у волонтера есть акт обследования, где внесены все ключевые параметры, вот, и волонтер все это отмечает. После чего наши участники собираются, то есть вот приносят все эти акты обследования, составляется сводный акт и выводится статистика. То есть мы анализируем ситуацию, скажем, прошлогоднюю и ситуацию текущего года. Ну, а вот те люди, которые у нас ходят пешком по улицам, они также ходят в сопровождении волонтеров, и волонтеры помогают в распространении вот этих информационных печатных материалов. То есть и здесь, ну, вот, например, у нас рядом с центром, как это происходит, у нас здесь нет светофорного объекта, ну, потому что такой участок дороги, который, в принципе, ну, есть, в общем, знак, что пешеходный переход, и, в принципе, водители, они как бы адекватно реагируют на стоящего пешехода, и они останавливаются. Но в рамках акции с нами ходит не только группа волонтеров, но еще и сотрудник ГИБДД, который останавливает вот прямо поток транспорта, и пока вот есть эта пауза, наши волонтеры раздают водителям листовки, которые касаются непосредственно водителей, где четко прописан пункт, содержащийся в правилах дорожного движения, который рассказывает о том, как нужно реагировать на человека с белой тростью, где бы он, в общем-то, не появился. Ну вот примерно сценарий как бы такой.
Вас не бьют?
Водители?
Ну да.
Они сотрудники ГИБДД, понимаешь?
Тут дело в том, что эта работа ведется уже достаточно давно, и мне кажется, что к нам уже привыкли, и в принципе все, ну, как бы в основном, по большей части, люди реагируют адекватно. Единственное, что вот сейчас у нас одна из наших активисток получила собаку-проводника, и в связи с этим у нее вот на общественном транспорте тоже возникают проблемы. И я думаю, что в акцию 2018 года какие-то мероприятия, связанные именно с использованием собаки-проводника, с возможностью ее провоза, с правилами ее провоза, как-то мы будем что-то включать.
А с кем вы это согласовываете? Ну, то есть я имею в виду, кто был инициатором, как это все начиналось, почему вот это в такой форме, есть ли какие-то изменения с каждым годом. Ну, меня вот в первую очередь интересует, ну, то есть вы же, понятно, что вместе с ГИБДД.
Ну, конечно, мы все это согласовываем через областное ГИБДД. Вот, естественно, сама форма проведения акции, она год от года, она меняется. То есть она не может быть постоянной. Ну, мы же, я уже говорила, что идем по пути такого постоянного развития, вносим какие-то элементы, но эти элементы, они зависят от реалий. То есть вот сейчас возникла проблема с собачкой, значит, надо также обращать внимание пассажиров и водителей и на таких участников дорожного движения, которые, которым помогают наши четвероногие друзья. Ну, как возникла идея? Ну, это, на самом деле, идея проведения и, в общем-то, ее корни уходят достаточно глубоко. И я должна сказать, что я период развития вот этого движения я как-то не застала. Я еще в этот момент не работала. Но могу сказать, что как бы когда это все начиналось, то есть, видимо, вот уже настолько накипело такое вот некорректное, что ли, отношение к пониманию инвалида как участника дорожного движения, что вот нужен был какой-то вот выход, такой вот, ну, в общем-то, что ли, демонстрация этой проблемы. Естественно, с привлечением СМИ, то есть не просто походили, ну и ходят, и ходят, ну и что, ну понятно, ну много их ходит, но как бы какого-то такого результата это бы все не дало. А вот здесь как бы вот при таком совместной реализации, скажем, этого мероприятия, то есть мы достигаем достаточно высоких результатов.
А какие примерно пункты вот в этом чек-листе, который вот волонтер заполняет?
Сейчас вот у меня его перед глазами нет, но так навскидку, вообще установлен или не установлен, установлено или не установлено оборудование, потому что у нас есть информация о том, что не все транспортные средства, относящиеся к общественному транспорту, оборудованы такими вещами. Если установлен, в общем-то, эксплуатируется или нет. Если эксплуатируется, то насколько это комфортно для восприятия, потому что зачастую у нас ситуация такая, вроде бы как бы работает, что-то там очень тихо работает, и плюс еще дополнительный аудиоканал – это музыка, которую предпочитает водитель. То есть вот и в итоге, ну как бы целесообразность применения этого оборудования вызывает большой вопрос. То есть все это должно работать, ну в таком, скажем, режиме удобного восприятия. Вот, по-моему, ну и еще там есть какой-то пункт, связанный с общественным мнением. То есть, ну, мы вообще понимаем это так, что то, что удобно для инвалидов по зрению, оно удобно и для всех. А в особенности в темное время суток, когда едешь и вообще не понимаешь, где ты находишься. А вот система автоинформирования, она очень даже помогает ориентироваться.
А вы вот в рамках акции с ГИБДД, когда проводили, вы включали разъяснительную работу относительно несанкционированных парковок, ну, в частности, на тротуарах, это известное же общество?
Ну, этот вопрос мы регулярно проговариваем с представителями ГИБДД. Сами мы, ну, как общественные организации, на это влиять особенно не можем. Был опыт распространения, ну, таких тоже по типу листовок мы закладывали под дворники о том, что здесь ходят, ну, разные люди, вот, и что транспорт, который вы сейчас вот здесь бросили, неизвестно на какое время оставлено здесь это транспортное средство, вот, и в это время может идти человек, которому оно, в принципе, для которого оно может составлять препятствие. Ну, это было давно, но, честно говоря, вот сейчас наше внимание очень сосредоточено на транспорте.
Но это вам на будущее. Вклейте в листовки свои, напишите, чтобы они не парковались. А вообще, можем ли мы по окончанию вебинара получить какие-то материалы, ну, там ваши какие-то листовочки, может быть, вот эти вот чек-листы, чтобы можно было с ними ознакомиться, и, может быть, кто-то в другом регионе тоже у себя так уже проведет?
Я вот сейчас не готова однозначно ответить, потому что часть материалов имеет авторство, и этот вопрос все-таки надо согласовать, но я думаю, что, мне кажется, не должно возникнуть проблем.
А вообще вы отслеживаете, кто-то вот кроме вас похожие акции проводить, ее продавать начать?
В смысле, листовки начать продавать?
Раз они авторские.
Я думаю, мы с вами находимся в таком, в такой ситуации, когда продавать что-то друг другу как-то, наверное, не совсем корректно. Вот, я думаю, что мы сумеем договориться с авторами этих материалов и с их распространением, я думаю, проблем быть не должно, тем более, что, как мне кажется, все это разрабатывается как раз для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше.
А ваша организация вот работает вообще, проводит ли какие-то тренинги, вот сейчас очень модно, на понимание, там, может быть, с сотрудниками транспортных каких-то служб, это вообще уже совсем офф-топ.
Наша организация проводит системную работу со студентами кафедры социальной работы Курского государственного медуниверситета, которые в перспективе предполагается, что они будут работать. То есть часть их целевой аудитории – это будут люди с инвалидностью по зрению. Вот с ними мы работаем достаточно плотно. В общем-то, они осваивают разные техники сопровождения и вообще взаимодействия волонтер-инвалид. Пока это так.
То есть это в какой форме? Это тренинги или это у них какой-то курс? Как вы? Или вы приходите и говорите, а давайте сегодня мы вас получим водить? Или вы просто, во время проведения своих мероприятий используете их как волонтеров, и там тут по пути обучаете? Как вот это происходит?
Значит, здесь два, скажем так, основных момента. Во-первых, когда происходит обновление этого волонтерского отряда, с которым мы сотрудничаем, в самом начале этих ребят приводят к нам в центр, и мы с ними общаемся, то есть специалисты центра реабилитации общаются с этими ребятами как раз-таки на предмет понимания инвалидности, на предмет эффективного взаимодействия. И здесь же мы демонстрируем техники сопровождения, все это пробуем. Естественно, в рамках наших мероприятий также ребята приобретают и, скажем так, оттачивают этот опыт взаимодействия с инвалидами.
Коллеги, а много у вас волонтеров?
Студентов именно? Студентов порядка 20 человек. Таких вот стабильных. На всякое мероприятие мы их не приглашаем, обычно приглашаем на мероприятия, которые предполагают большое количество народу, превышающее, 50 человек, то есть нам, сотрудникам центра реабилитации, которые все имеют группу инвалидности, за исключением руководителя, нам, конечно, с таким людским, потоком достаточно сложно общаться, каждому помочь, направить куда-то. И здесь мы, конечно, прибегаем к помощи наших ребят-волонтеров.
Насколько я понимаю, это на уровне договоренности с вузом, да, с администрацией. То есть, вероятно, здесь какой-то административный ресурс серьезный должен был быть задействован. Или ребята сами просто вы говорите, там отряд волонтеров обновляется. То есть как это все происходит на уровне связи с вузом именно?
Я знаю, что когда этот отряд создавался, это тоже было еще задолго до моего сюда трудоустройства в эту организацию. И вообще эта инициатива развивалась достаточно туго. Хотя, все-таки вроде бы такой вуз. И на базе этого вуза функционирует ряд волонтерских отрядов, которые помогают разным категориям. У них, я знаю, есть и Стоп Спит отряд, и отряд, который работает с детьми с тяжелыми какими-то множественными нарушениями в развитии. И также возникла идея сотрудничества с нашей организацией. Честно говоря, на первом этапе это не получило какого-то такого очень живого отклика со стороны студентов. Все это, прямо из-под палки. Но когда ребята посмотрели, как мы работаем, что люди с инвалидностью по зрению – это вполне себе равноценная часть нашего общества, с удовольствием. И даже вот сами ребята рассказывали, что у них там вплоть до возникновения каких-то конфликтных ситуаций. То есть нам, предположим, на мероприятии нужно там три волонтера. Вот, и у них уже прям вот такая конкуренция, кто пойдет. То есть как бы популяризация вот этой волонтерской деятельности происходит во многом благодаря самим ребятам, то есть членам вот этого отряда.
А включаете ли вы волонтеров вообще в проведение мероприятий? Я имею в виду не в качестве сопровождения, ну, это сейчас называется вот инклюзия, да, то есть какие-то инклюзивные мероприятия, чтобы они себе, ну, вот как-то находили занятия во время мероприятий, не только сопровождение, а вот вместе, чтобы они там участвовали.
Довольно часто мы приглашаем ребят принять участие в качестве тренеров, чтобы они в том числе нарабатывали не только навык взаимодействия с инвалидами, да, но еще и реализовывали себя вот как тренера. Довольно часто это бывают какие-то тренинги на формирование коммуникативных навыков. Это вот в особенности в рамках наших молодежных мероприятий. В первый день мы озадачиваем наших студентов. Ну, то есть озадачиваем-то мы их, конечно, значительно раньше, вот, но вот эти площадки, связанные с установлением коммуникаций, это все делают наши студенты. Вот, довольно часто наши студенты выступают в качестве спикеров, в особенности то, что касается каких-то современных IT-технологий. То есть вот у нас сейчас вот на вскидку, если была заявлена тема информационной безопасности, вот, и мы, в принципе, мы могли ее самостоятельно провести, эту площадку, вот, но учитывая, опять же, пожелания самих ребят, мы решили, что будет очень здорово, если эту площадку проведут вот студенты.
Ну что, коллеги, у кого еще есть вопросы?
У меня, если позволите, я не знаю, насколько это в тему, просто скоро мы говорим сейчас о СМИ, о привлечении СМИ. Приходилось ли вам отстаивать свои права на доступность мероприятий? Сейчас расскажу, о чем я говорю. Значит, такой пример, сама лично в нем, что называется, «Кинемалости». Нас пригласили на мероприятие, посвященное Дню инвалидов. Вот, оно было, как я поняла, российским, проводилось в храме Христа Спасителя, туда пришли, понятное дело, что нас проводили, посадили и так далее. Ну, само для нас было недоступно. Само мероприятие в основном состояло из танцев, да, каких-то. И показывали видеоряд, в котором не было ни, ничего не говорилось, просто шла музыка, да, и что-то на этом экране что-то показывали. И да, кстати, забыла сказать, в начале мероприятия было сказано о том, что мы присутствовали для людей. Да, то есть как бы на коляске что-то было организовано. А мы, кстати, как бы все мероприятия остались просто в стороне, да, мы тупо мероприятия просто пришли. Были ли у вас документации на, извините, сразу общеинвалидских, да, мероприятиях? И приходилось ли вам такие мероприятия отстаивать, в том числе и в СМИ? Заранее спасибо.
Ну, я хочу сказать, что на базе Курского государственного университета у нас уже два раза проходил Всероссийский интегрированный молодежный форум преодоления, да, и вот, как Лена, ты говоришь, он такой вот общеинвалидский, вот, и там, да, присутствовали все категории инвалидов. Но по отношению к инвалидам по зрению у нас вообще как бы ситуация такая как бы несколько дискриминационная. То есть как бы проблемы инвалидов, они и освещаются как-то слабо, да, и, в общем-то, разрешаются тоже не очень быстро. И в этом-то как раз и состоит, собственно говоря, наша задача, то есть, что посредством СМИ мы привлекаем все-таки внимание к проблемам людей именно с инвалидностью по зрению, а не к общеинвалидным проблемам. Действительно, даже несмотря на то, что это мероприятие было рассчитано на все категории инвалидности, но я хочу сказать, что мне кажется, любой из учеников мог бы сказать, что там были огрехи в организации, несмотря на то, что, вот я повторюсь, это уже во второй раз они проводят. Вот, также вот для людей, скажем, испытывающие как-то имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, им тоже там приходилось преодолевать какие-то лестничные марши. Вот, открытие было организовано в здании Курского драматического театра, там очень много ступенек, то есть вот для них это тоже составляло определенную сложность. Ну, я уже не говорю про видеоряд. Вот, ну, были и площадки по техническим средствам реабилитации, где также акценты были сделаны, к сожалению, не в нашу сторону. То есть много очень говорили про технические средства для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, про ПСР для людей с нарушениями слуха. Вот, но линейка товаров, именно рассчитанных на помощь людям с инвалидностью по зрению, она была представлена, я бы сказала, очень скупо. И здесь, опять же, я хочу сказать, это наша задача, то есть как представители общественных объединений, которые, в общем-то, отстаивают интересы определенных категорий, да, все-таки расставлять акценты, ну, скажем так, помогать организаторам расставлять акценты в нужном направлении. Вот, были, ну, какие-то такие, извините, ляпы с точки зрения там профессиональной терминологии, то есть человек себя позиционирует как, ну, знающий человек, понимающий, о чем он говорит, но зачастую были такие вот прям, я бы сказала, некорректные высказывания по отношению вообще к инвалидам. Ну, например, там говорили, что инвалиды – это такая категория, которой они, в принципе, не замотивированы на дальнейшую самореализацию, на дальнейшее там трудоустройство. Ну, и мы, как представители инвалидного объединения, мы, конечно, здесь встали на защиту нашей категории. То есть мы же понимаем, что инвалиды, вернее, люди с инвалидностью по зрению, это люди с сохранным интеллектом, которые могут, в общем-то, реализовывать себя, в общем-то, ну, наверное, в тех сферах, которые касаются интеллектуального труда, очень успешно это делать в сфере педагогики, в сфере юриспруденции и много еще где. И люди-то хотят работать, но почему-то условно здоровая часть нашего общества считает, что у нас полностью отсутствует мотивация. То есть вот я считаю, что подобные мероприятия, они как раз-таки и призваны к тому, чтобы как-то более широко, что ли, освещать не только наши проблемы, но и возможности. Ну вот как-то так.
А есть ли что-то, что вот вы считаете делать нужно, но вы еще пока не делаете? Я имею в виду вот работы с общественностью, да, вот как раз формирование этого адекватного образа. Вот, может быть, какой-то опыт интересный, который еще можно обратить внимание.
Ну, я так сразу не готова ответить, честно говоря, на этот вопрос, но я хочу сказать, что всегда есть к чему стремиться. То есть есть опыт разных регионов. Я, например, знаю, что в Саранске у них есть представитель в молодежном, например, совете при администрации региона, при администрации губернатора региона. Вот мы, к сожалению, туда не входим, но я считаю, что это тоже такая, знаете, площадка, где можно отстаивать свои какие-то интересы. Но зато я могу сказать, что у нас очень достаточно такое широкое представительство в различных общественных объединениях, в том числе при администрации губернатора, вот, и при администрациях районов. То есть мы все-таки имеем возможность доносить свои какие-то проблемы и чаяния до тех людей, от которых, в общем-то, многое зависит. Но, как я уже сказала, нет предела совершенству, то есть мы постоянно движемся вперед.
Коллеги, есть ли вопросы? И если вопросов нет, если Оксана что-то добавить в завершении, в заключении, пожелания, итоги?
Ну, добавить тут, пожалуй, наверное, уже ничего не добавишь. Единственное, что я хотела бы пожелать всем коллегам эффективно развиваться, вот, не бояться освещать свои какие-то, может быть, мероприятия, да, и свои какие-то идеи. Может быть, на ваш взгляд, это что-то такое не очень значимое, но, тем не менее, любое какое-то ваше начинание, оно должно получать освещение для того, чтобы, ну, все-таки, ну, вот как напоминание, знаете, о себе. Это вот то, о чем я говорила в самом начале, вот, не бояться творить, вот, и уже, ну, как бы в процессе достигать, может быть, какого-то более высокого профессионального уровня, если еще это не случилось по тем или иным причинам. Вот, только в действии можно добиться каких-то результатов.
Хорошо, спасибо большое. Я думаю, что достаточно интересный опыт. Вот, я, так сказать, пользуясь случаем, хотел бы проанонсировать наш следующий вебинар, который пройдет в четверг.
А можно еще секунду?
Да, вопрос, конечно.
Нет, это даже не вопрос, а небольшое дополнение, наверное, к сказанному. Просто эффективная работа со СМИ часто бывает, вот знаете, по опыту Бурятии, как мы выстраивали в первую очередь, чтобы это освещалось адекватно, наши мероприятия, в первую очередь, да, мы писали, ну, заготовки, естественно, сами, и потом просили, если это возможно, чтобы мы могли перед выходом информацию просмотреть. Ну, то есть тут как-то меньше бывает ляпов и всего. А потом проводили семинары для средств массовой информации. И вот эти семинары у нас были не просто собрались в каком-то зале, пообщались, то есть с докладами выступили и все. Нет, это были загородные двухдневные выезды, естественно, с, как это правильно назвать, с рабочей частью и вечером фуршет, общение. И, естественно, вот в таких условиях СМИ лучше понимали, узнавали инвалидов. И даже бывали у нас такие случаи, когда между журналистами и нашими инвалидами семьи создавались, и дружба, например, вот у меня, она уже на протяжении многих-многих лет, она такая вот уже не только как специалист, ну и просто семьями дружим. То есть вот такие отношения тоже помогают выстраивать такие вот, ну, правильные, скажем, информацию в СМИ.
Большое спасибо. Очень интересный опыт. Я думаю, что нужно будет это с коллегами обсудить, и, возможно, мы это возьмем на вооружение. Да, вот именно такая целенаправленная работа именно с представителями средств массовой информации. Мы, к сожалению, так не делали. Мы единственное, у нас была такая обучающая площадка именно для, ну, скажем так, общественных корреспондентов. То есть мы учили, как писать, как освещать, как правильно составить пресс-релиз, как пост-релиз. Но это вот все для представителей, скажем так, инициативных групп. Вот. А непосредственно с профессиональными журналистами мы не работали. Большое спасибо.
Можно я воспользуюсь дальше случаем? Если есть у кого-то, конечно, дополнение, мы всегда рады услышать. Вот. А если нет, я все-таки еще раз скажу, что в следующий вебинар у нас будет в четверг, 29 марта, в 15:00. Спикером будет Евгений Рыбников, очень интересный человек и знающий. И разговаривать мы будем о мониторинге проектов и о том, как, так сказать, оценка результатов ведет к улучшению эффективности проектов. Вот если я, так сказать, правильно интерпретировал. Анонс уже есть у нас на нашем сайте, и в ближайшее время мы его в рассылку тоже отправим. Вот. Пожалуйста, присоединяйтесь, да, приглашайте коллег. Тема достаточно интересная. Ну что ж.
Да, друзья, большое. Можно я чуть-чуть прям буквально вот про эту тему действительно дополню? Просто сейчас грантодатели, они все больше внимания уделяют оценке эффекты наших проектов, да, социальный эффект. И вот как раз Евгений, он будет говорить об этом, он проходит обучение сейчас в этой плоскости, и я думаю, что это должно быть интересно и полезно всем, потому что заявки бывают разные, грантовые, да. И чем больше мы про это знаем, тем, наверное, проще нам будет привлекать деньги на те полезные вещи, которые необходимо нам с вами сделать. Ну и, Вячеслав Валерьевич, ты все, наверное, да, сказал? Спасибо всем, спасибо Оксане, спасибо всем, кто участвовал. Ждем вас на наших следующих вебинарах.